Ой, здравствуйте, дорогой, здравствуйте, меня. Увидишь эти улыбки зумщиков, и жить становится веселее, светлее, радостнее. Зумщики похожи на условно-досрочно освобожденных. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе, орел молодой. Пора, брат, пора, туда, где гуляет лишь ветер, да я. Сидят в городских комнатушках, запыленных по причине обилия фолиантов, ДСП стенок, ковровых изделий турецкого производства, бессмертные человеческие души. Сидят, дышат, молятся, надеются и жаждут, как это свойственно разумным созданиям, счастья, ослепительного счастья. И хотя понимают его все по-разному, но мы с вами, дорогие друзья, единомысленны. Мы знаем, что источником блага бытия является единственно Господь, прекраснейший из сынов человеческих. Он в самом себе и являет замысл Творца о каждом из нас. Для того Бог стал человеком, чтобы человек соединил свой дух с Божеством. И в единении со Спасителем, а через Него с Отцем и Духом Святым, все наше упование, сила, счастье, красота, вечная жизнь, здоровье, блаженство и спасение. И хочется надеяться, что наши зум-конференции не находятся в противоречии с этим Богом дарованным путем, а напротив содействуют нашему утверждению в вере и верности этой высокой цели. Но, конечно, не будем скрывать, что помимо духовного, мистического элемента, есть еще и земная составляющая. Все мы люди, все мы человеки, подобострастные, то есть одной и той же природы. И, безусловно, не слышно или слышно, нет? Я хочу поисповедоваться жителям Флориды. Наши москвичи, оказывается, некоторые достаточно болезненно реагируют. Представьте себе, Тамара, я не называю имен. Слышите меня, да? Реагирует болезненно, что я какие-то теплые, добрые слова обращаю в солнечную Флориду. Говорит, ну, батюшка, конечно, вас там пригрели, вас там ждут, вас там любят, на нас ноль внимания. Мы вам всячески показываем знаками, обратитесь к нам. Скажите нам доброе слово. А вы все... с жителями Флориды, они вас прикормили, они вас там подмаслили. На мой взгляд, это очень странно, потому что когда другим хорошо, тогда приятного аппетита, любовь. Когда другим хорошо, тогда и мне хорошо. И поэтому будемте жить радостями друг друга, будемте доброжелательными, будемте как-то выполнять слова апостола Павла: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Ну, вновь, господа, я обращаюсь к теме нашей встречи. Мы утром чествовали, еще завтра многие будут вспоминать блаженную Ксению, которая передает эстафету новомученикам церкви русской. И хотя она жила в 18 столетии, однако дух ее соприкасается с нашей душой. Удивительно, у Бога времени нет. И, входя в лоно Матери Церкви, обретая Господа в сердце своем, мы, выходя из потока времени, получаем дар общения с теми, кто был до нас, с теми, кто живет в одну эпоху с нами, и с теми, кто будет жить после нас. Вот это удивительно, ведь все здесь сидящие посещали, конечно, Санкт-Петербург, но никогда не видели блаженную Ксению, потому что не могли, сев в машину времени, вернуться в 18 век. Между тем мы знаем ее духом, не только потому, что помним абрис ее лика по иконам, а недавно в Петербурге появилось прижизненное изображение, картину такую нашли блаженной Ксении. Не только потому, что мы читали о ее посмертных чудесах, но неким таинственным образом происходит встреча, соприкосновение душ угодников Божьих и наших сердец, когда мы славим Святую Троицу и чествуем, выделяем день празднования этого угодника Божьего. И мне вспоминается Смоленское кладбище. Я был там 3, от силы 4 раза. И мне приходилось участвовать в молебственном пении у мраморной раки святой и читать записочки задравные пред ее иконой. Но объяснить, каким образом я знаю, догадываюсь, каковой была блаженная Ксения, чувствую ее соприсутствие, обращаюсь к ней не как к чужой и незнакомой и неведомой, а как к родной. Ксенюшка, помоги, родная. Так в духовном стихе по-родственному мы обращаемся к этой ходатайце у Божьего престола за наши грешные души. Как это происходит? Соприкосновение и встречу сказать не может никто, потому что это действие Духа Святого. И я позволю себе напомнить вам об этой встрече в Санкт-Петербурге с ангелом-хранителем Северной Станицы в таких строчках. «Люблю тебя, Петра творения, нам всем известные слова. Творишь, ласкает чье-то зрение, а мне мила моя Нева. Надеюсь, вы в столице были с ее дворцами, у реки, Адмиралтейству гордым шпилем, мостами в образе дуги и сфинксами всегда немыми. Но после Пушкина друзья стихами куцами кривыми вещать о Питере нельзя. Я вам скажу о той блаженной, которую поэт не знал, и не вмениться в небреженье, что русский гений не писал о ней крещеный детой Ксенией. Та, мужа рано потеряв, и изменив свой быт и нрав, Андреем, в честь его успения пред всеми называться стала. Не удлиняю свой рассказ, о ней написано немало, и утомить боюсь я вас, скажу о кладбище Смоленском, где телом Ксенюшка лежит. Приехал раз постом Успенским, но вход в часовню был закрыт. Вокруг нее, ходя неспешно, записок множество в щелях, заметил и подумал грешный: текст скоро превратится в прах. Дай почитаю, как священник бумажки помоляй душе. Так передам наверх прошение, себя назначив протеже блаженный. Я трудился с жаром. У Ксении просили все, невесту, чтоб детей рожала, купить дешевое авто. И помню просьбы о победе. Матч должен выиграть «Зенит». Едва прочтет прошение эти блаженные, и враг разбит. Мне чудится, что в Петербурге святая Ксения вас ждет. В его старинных переулках, где отдыхающий народ проводит время столь беспечно, внезапно привлечет ваш взор лицо. В нем свет любви предвечный, как будто кто с надмирных гор спустился в суету мирскую. Гуляя с раннего утра, не встретили ли вы святую, который славил град Петра? И мы с вами, исполняясь родственных добрых чувств в отношении блаженной Ксенюшки Петербургской, не зря помышляем о ее духовном содружестве с Матроной Московской. Блаженные Ксения и Матрона действительно сестры во Христе. Одной отдана Москва, Москва в Матроне отдана, а другой Санкт-Петербург. Однако и москвичей блаженная Ксения не гнушается, и святая Матронушка слышит вопли, доносящиеся из северной столицы. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что душа это знает, и это знают все, кто согрет любовью к удивительным святым русской земли, среди которых и новомученики русской церкви. Когда раскрываешь таинственную книгу Откровения, Апокалипсис, то невольно обращаешь внимание на видение, дарованное святому апостолу Иоанну Богослову. Тот видит апокалиптическую жену, это образ церкви. Ее лик сияет ярче солнечного света, а стопами она попирает полумесяц. И жена эта кричала от боли рождения. На языке Священного Писания этот таинственный образ может быть истолкован следующим порядком. Помните, святой апостол Павел говорит: болезную я душой мучаюсь, душой, пока не изобразится в вас, в духовных моих чадах, Христос. Действительно, путь каждого из нас к спасению составлен из скорбей, радостей, из многих усилий и осознания своей немощи. И немало бывает пролито слез на этом пути. Он не лишен скорбей, но и удивительного вдохновения. И вместе с нами, в нашем лице, Церковь трудится, нося это бремя, порождает нас в вечную жизнь через таинство, которое мы принимаем с покаянием и любовью. И вот за этой-то апокалиптической женой пустился вдогонку свергнутый с небес древний змей, багряный дракон. Это образ дьявола, который выпустил вслед апокалиптической жены поток, исходящий из его пасти. Так видел святой Иоанн Богослов. А жена от него побежала в пустыню, в пустынное место, где пребывало время, времена и пол времени. Речь идет о 3,5 годах последних дней мира, когда Церковь будет гонима, явно гонима слугами Антихриста. И этот поток, эта река должна была поглотить жену Церковь. Но земля раскрылась, и река ушла в недра. Очень таинственный образ, который, быть может, означает, что Господь Бог своим промыслом, то есть попечением о нас, о судьбе каждого своего чада, совершает все к нашему спасению, меняются обстоятельства. Иногда мы выходим сухими из воды, машина в смятку, а пассажир целехонек. И в иных обстоятельствах восстановление после болезни, воскрешение души, освободившейся от бремени грехов на смертном одре. Десятки, сотни, тысячи примеров говорят о том, как Господь обращает ко благу все даже самые трагические обстоятельства нашей жизни. И вот земля поглощает эту темную реку, лавину, сель дьявольских напастей. То есть Бог наш защищает любящим Господа, все содействует во спасение. А жене были даны крылья большого орла, то есть Церковь, покрываема божественной благодатью, и находясь в ее лоне, согреваемые ее дыханием, как птенцы под крылышком на сетке. Так вот, возвращаясь к новомученикам русской церкви, мы вспомним с вами сегодня ту эпоху, когда само государство работало на уничтожение православия в стране, когда за священником всегда следили десятки пар глаз. Как бы батюшка не сказал что-то лишнего, как бы он не собрал горстку молодежи вместо бабушек, отживших свое, как бы кого не покрестил без учета документов на частной квартире, а не приведи Бог, начнет исповедовать вне установленного порядка, а тогда даже законы в Советском Союзе запрещали культовые действия вне стен храма, где священник еще получал регистрацию светского чиновника из Комитета безопасности помимо церковного благословения. Вот отец Дмитрий проявился, не даст мне соврать, какие были непростые времена, правда? И сегодня вот сидящие здесь передо мной участники нашей Zoom-конференции уже даже забыли, а многие и не знали вот этой атмосферы, ну, не страха, а настороженности. Потому что верующие того времени, еще 80-х годов, не были уверены, а попадут ли они на Пасху, если им нет 30 лет, не наткнутся ли они на комсомольские кордоны. Но это ладно, брежневская эпоха. В худшем случае можно было поплатиться местом работы. И я в свое время поплатился местом учителя в одной московской школе за то, что принес ученикам богословские труды, напечатанные в Советском Союзе, а не за границей. Но если мы обернемся мысленно в эпоху 20-х, 30-х, 40-х годов, то соприкоснемся с кровавыми гонениями на церковь. Плоды этого кровавого гонения – практически ежедневная память тех или иных мучеников, исповедников, епископов, священников, иноков, мирян. И представьте себе, что это означало – пойти против всей государственной машины, которая как молох запрограммированного на ваше уничтожение, только потому, что вы веруете в воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И уж если вы попали под эту молотилку, то у вас мало было шансов выйти из нее, разве что путем отречения, а это хуже смерти. Вам грозила физическая расправа. Вы должны были по замыслу следователей, забывших, что они рождены матерью, признать себя виновным в агитации против советского строя, причислить себя к контрреволюционной монархической организации. И простые девушки-студентки, монахини, скажем, нашей Алексеевской обители, Анна, Матрона, Ефросиния, из деревни, из предместий, приехавшие в столицу, призваны были взойти на эшафот. Сопротивляться должны были этим работникам НКВД, которые устали убивать, устали мучить, устали шить дела, но должны были поставить галочку и в вашем отношении, отправить вас 10 лет без права переписки, это значит расстрел. И те, кто бывал на Бутовском полигоне, наверное, помнят очертания рвов, куда полумертвых, полуживых людей сталкивали после пулеметной очереди. Помнят надписи имен, десятки, сотни, тысячи имен. Это наш подмосковный Освенцим, Дахау. И невольно нам передавалось это страшная атмосфера, рыканье апокалиптического багряного дракона, который, как святой Иоанн Богослов говорит, не успел схватить своими зубами дитя мужеского пола, взошедшее к Богу. Дитя мужеское пола, взошедшее к Богу, это не Иисус Христос, но по толкованию святых отцов это первые христиане апостольской эпохи. Георгий, Дмитрий, великомученики, апостол Петр, апостол Павел, они носили в себе Духа Святого столь явственно, что вокруг падали идолы, самые мучители и гонители христиан обращались к вере. Так вот, это дитя мужеского пола, первый отряд мучеников за Христа, вошел в небесное царство, а дракон пустился вслед за прочими детьми той самой апокалиптической жены, о которой мы говорили в начале, и пустился, чтобы сотворить брань с теми, кто имеет в себе свидетельство Иисусова. А свидетельство Иисусова – это благодать Духа Святого, которой мы запечатлены в таинстве крещения. И в этом терпение и вера святых, то есть освященных благодатью чад церкви. Кто будет пленять, сам будет отведен в плен. Это о участи гонителей и мучителей. Но исповедание веры в страшный час, когда кажется, помощь человеческая отступила от тебя, это акт особого мужества, это выбор вечности, о котором Спаситель предупреждал. Кто исповедует меня, того и я исповедую пред ангелами Отца Моего Небесного. А кто отречется от меня, от того и я отрекусь пред ангелами Отца Моего Небесного на последнем суде. И слабые женщины, студенты, интеллигенты, которые и мухи в жизни никого не обидели, наподобие Дмитрия Сергеевича Лихачева и прочих соловецких узников, исповедовали Христа пред лицем пасти, дышавшей огнем и серою, пред зевом этого багряного дракона, и силой Божией побеждали всю эту машину, иногда ценой собственной крови, ценой предельного напряжения душевных и телесных сил и внутреннего молитвенного вопля: «Господи Иисусе Христе, дай мне силы! В руки Твои, Господи, предаю дух мой! Господи, дай мне силы исповедовать имя Твое!» И в лицо мучителям, расстрельщикам говорили: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Вот так мы с вами прикоснулись, дорогие друзья, по мере наших слабых сил, к подвигу новомучеников. И я из этой книжицы «Венец лета Господня» хочу прочитать вам размышление, которое посвятил одному из первых московских священномучеников Иоанну Восторгову. Это был примечательный, выдающийся священнослужитель, труженик Казанской духовной академии, миссионер, владевший всеми восточными языками, прекрасный юрист и удивительно красноречивый проповедник, настоятель собора Покрова на Красной площади, то есть храма Василия Блаженного. Бесстрашно он обличал краснобандитов. Пока еще власть, так сказать, не угнездилась, и воспринимали большевистский путч за отвратительный Майдан, наподобие устроенного в Великобритании в Казахстане недавно. Обличал Иоанн Восторгов этих злодеев, этих пьяных матросов, накуренных гашишем, бандюков, кричавших: «Наше время, наша власть, смерть вам, буржуины!» Это вы знаете, совсем недавно в Голландии на чемпионате мира по мини-футболу в закрытом помещении украинская публика, публика с Украины, кричала: «Смерть москалям, выносите трупы!» Скандировала. В Голландии толерантный скандировала. Это молодежь, вот выросшая за последние 10 лет, отравленная этими токсинами ненависти, молодежь славянского происхождения, но начиненная вот этим духом, коктейлями Молотова насыщенная. Вспомним Одессу, Дом профсоюзов, Мариуполь. И вот я вспоминаю в этом стихотворении, посвященном Иоанну Восторгову, как был свидетелем удивительного заката. Солнце садилось прямо во тьму, небо казалось кровавым. И мне почему-то вспомнилась эпоха новомучеников, и мысли облеклись в такие строки. Все небо казалось кровавым, и солнце садилось во тьму с подбоем Пилатовым алым. Но в толк я никак не возьму, что в этом обилии крови, предвестие страшных эпох, которые будут суровее, чем дни, когда видим был Бог на древе страдальцем распятым. Глаза поднимаю на холст, светило под огненным платом уходит за черный погост. Открылся мне радостный символ, чем ужасов больше вокруг, тем ярче светиться должны мы средь моря страданий и мук, и щедро делиться любовью, без страха исчезнуть во тьме, не вспомнится слезы от боли на светлой иной стороне. Взойдем мы под знаком победы, омывшись в Христовой крови, туда, где во царстве света живет само солнце любви. И действительно, новомученики такими кометами, такими звездами взошли, белыми птицами взлетели на церковный небосвод, откуда не просто глядят на нас, но ниспосылают нам свет сердечной молитвы, веры ясной, любви горячей. Вдыхают в наши немощные, робкие, боязливые, трусливые, маловерные сердца импульс веры зрячей и горячей. Я очень рад, дорогая Елена Ивановна, видеть вас в нашей Zoom-конференции. У меня выработан план посетить вас, даст Бог, в вашем уединении, если вы не откажете батюшке в этой счастливой возможности. Прием, прием, слышите меня? Ну вот, мы дружим с вашими детьми, Елена Ивановна. Только сегодня я с батюшкой, отцом Дмитрием вместе служил. Недавно посетил вашу молодежь, бесчисленных внуков. Был доволен их жизненной активностью, улыбками. Они веселые, милые ребятки. Один из них у нас прислуживает в алтаре. Так что благодарим вас за эту поросль. Дорогие друзья, ну а мы с вами завершили нашу монологическую часть. Разрешите мне поднять бокал этого лимонного напитка за ваше здоровье. Я реально представляю себе, что свободный, семейный, домашний стиль нашего общения не всем нутру. Да? Ну, сами понимаете, угодить невозможно всем. Когда в все будут говорить о вас хорошо, предупреждает нас Новый Завет. И это не совсем хорошо. Ну, не то чтобы критика была сокрушительная, однако строгие мои контролеры духовные упрекают, и, наверное, справедливо, вашего покорного слугу в каких-то вольностях, в том, что темы затрагиваем разные, и прекрасные, и земные, и бытовые, в том, что не знаю даже в чем, ну, на звук и цвет господина нет, я особенно не комплексую на сей счет. Хотя сдается мне, что по жизненной правде мы должны быть просты и естественны, и наша так называемая конференция может включать в себя все жанры общения. Видите, и чайку попьем, и не только чайку. У нас действует на конференции принцип свободы. В главном единство, во второстепенном свободы. Пожалуйста, кому можно, по возрастной категории, ликер, содовая, минеральная вода, нефильтрованное пиво, пожалуйста, я не против. Но в главном – любовь. А где любовь, там свобода, там предоставление каждому проявлять себя только в русле правил приличия. Поэтому позвольте мне продолжить наше вещание. Включены все радиостанции Советского Союза. И я обращаюсь к вашим вопросам. Следите ли вы, батюшка, за Олимпийскими играми? Нет, не хватает времени. Не хватает, потому что мне нужно обязательно успеть все-таки на дню, вечером хоть почитать чуть-чуть высококачественной духовной литературы. Конечно, помолиться в тайне от общественности. Но мне напишут, что нужно, мне обязательно эксперты напишут, расскажут, что Владимир Владимирович Путин сидел один без маски, а окружающие лидеры стран в масках – это символ того, что центр управления мирового сейчас сместился в Россию. Не так просто. Рассказывают, что в день открытия Олимпиады вышли на стадион 54 народности Китая. Представляете себе, сколько у них там всяких уйгуров, обитателей реки Хуанхэ, Тибета, ханты. У нас тоже ханты проживают. И это очень интересно. Но пойдемте дальше. Архимандрит Сафроний Сахаров, прославленный в лике святых, уже пишет, что смирение – это свойство божества. Как это понять? Как человек Христос – само смирение. Это более-менее понятно. Но самому Богу как может быть присуще смирение? Ведь мы привыкли, что смирение – это осознание своей малости. А что такое смирение Бога? Вот мне 12 февраля предоставлен честь в малом зале Центрального дома музыки рассказывать об Андрее Рублеве. Это уже чуть ли не в субботу ближайшую. Воззрим на Троицу, друзья. И когда вы смотрите на новозаветную Троицу руки Андрея Рублева, вы понимаете, что Отец отдает себя сыну. А сын отдает себя отцу. А Дух Святый склоняет главу пред отцем и сыном. Любовь всегда смиренна. Там, где есть самоотдача любви, там всегда царствует смирение. Я рекомендую тому, кто задал этот вопрос, перечитать со всем вниманием писание самого старца Силуана, который на каждой странице своих записей свидетельствует об опыте собственного сердца, что Бог смирен, Дух Святой сладкий, кроткий и смиренный, учит смирению. Создавший небо и землю, смиряется даже перед нами своими творениями, потому что он не нарушает нашей свободы, но сообразуется во всем с нею, наделив нас таким богоподобным качеством. Там, где любовь, там смирение. Читайте гимн апостола Павла «Любви божественной». Любовь не раздражается, не гордится, не ищет своего, не радуется неправде, но радуется истине. Все покрывает, всему доброму верит, все переносит, никогда не пристает. И это как раз свидетельство смирения. Дорогие компатриоты Флориды, мне опять попадет по шапке, но я не могу не приветствовать вас, не могу не радоваться тому, что вы с нами в этот час. Я сам никогда не был во Флориде, прошу понять меня правильно. И не получал от вас никаких пожертвований. Никто из вас не приготовил мне вино из кактуса. Меня трудно заподозрить в каком бы то ни было лизоблюдстве. Моя любовь к Флориде совершенно бескорыстна, идеалистична, я не сказал идеально. И пусть московские сурки и кроты потерпят, что мы радуемся общению друг друга. Батюшка, вы, наверное, каждый месяц летаете в Флориду. О, если бы! Нет, сейчас и визу к вам получить невозможно. Но я счастлив самой возможности видеть светлые лица Флориды русских. И кланяюсь вам. И только об одном беспокоюсь, что бы вы там ни голодали, если что, тушенка и сгущенка из Москвы к вам приедет. Здоровья, сил, крепости и счастья. Ну, давайте посмотрим дальше. За всех молимся, кто просит, и о здравии, и об упокоении, и об укреплении веры, чтобы встретить супруга для спасения души будущего супруга и не унывать. Да, дорогие товарищи женщины, нет жилочки не тянутые, нет косточки не ломаные. Оксаночка Батарева, с днем ангела вас поздравляем. Действительно, действительно сейчас непросто в отношении рыцарей. Вот у нас в нашей конференции растет последний рыцарь, это Егор Пономарев. Но он один, а вас много. Егор Пономарев сейчас учится, по-моему, в 7-м или 8-м классе. Но у него истинно рыцарские привычки и намерения. И я за него спокоен. И мы, безусловно, помолимся, чтобы вы не ошиблись в вашем выборе, потому что действительно, что требуется от претендента на престол вашего сердца? Вера и верность, готовность служить без страха и упрека, способность отдавать, делать человека счастливым и радостным. Ценой самоумаления, желание сохранять мир и единомыслие, наступая на хвост собственному эгоизму. И, конечно, от такого рыцаря требуется вера в супружеский идеал, с тем, чтобы в час искушения устоять. И сегодня, конечно, на дороге не валяются подобные типажи. Ну, Россия — это страна чудес. У нас и слоны самые большие в мире, и часы самые быстрые в мире, и невесты самые красивые, и принцы самые загадочные. Помолимся о них, чтобы они не загордились и не поднимали так вот носы, как батюшка Артемий это делает по дурной привычке. Какие подарки будут в радость батюшкам на именины? Сегодня у нас, по-моему, день рождения отца Артемия Маленького, поздравляли его. В день священнической хиротонии. Ну, мы можем с вами лично обсудить этот вопрос. Какие подарки? Батюшки, конечно, не так уж нуждаются в подарках, всем понятно, потому что, слава Богу, в России все есть. Крыша над головой, кусок хлеба, теплая кофта, прикрыть грудь от сквозняка. И все мы скучаем по духовным благам, упомянутому смирению, чистоте мысли, сердечной молитве. Но, с другой стороны, у батюшки, знаете, у любого круг его обязанностей широк. Нужно помочь престарелой тещеньке, нужна ей стиральная машина, или нужно матушке поменять зимнюю резину на летнюю в ее Запорожце, или какую-то помощь прихожанам оказать, проверенным и действительно нуждающимся в поддержке. Поэтому, если вы напишите на конвертике: «Дорогой батюшка, позвольте сердечно вас поздравить днем именин и предоставить вашему усмотрению эту скромную трудовую лепту. С молитвой о вас, баба Маша». Прекрасная формулировка, правда? Ну, либо уже священник вам лично скажет: «Хочу галоши, хочу прозрачные галоши, чтобы ходил я в валенках с галошами у мартовской распутицы». Но это уже лично с ним договаривайтесь. «Помни два помысла. Один ты не спасешься, а другой ты святой. Бойся этих двух помыслов». Что же нам мыслить о себе? Старец Улан учит твердо, несомненно веровать во спасение. Если ты желаешь быть со Христом, это непременно исполнится уже в этой жизни. Ведь спасение – это союз со Христом, живым Бога-человеком. Вы знаете, для многих современных людей само выражение «спасешься», лишь бы мне спастись, а спасусь ли я, где мое спасение, звучит немножко эгоистически, согласитесь. Человек как живет комфортно здесь на земле, так и думает о том, чтобы все комфортно сложилось из-за грани земного бытия. Я вот намерена спастись, а как с вами будет, не знаю, дорогие товарищи. если вы и спасетесь, то желательно подальше от меня, чтобы вы не слишком отягощали мое спасенное состояние. И вы понимаете, что и в поисках спасения человек проявляет эгоизм. То есть он идет не той дорогой. Поэтому важно понимать, осознавать, что наше спасение в служении воскресшему Спасителю. Спаситель служит нам, а мы служим Ему. Наше спасение в том, чтобы Господь царствовал в нас, чтобы мы принадлежали Ему без остатка, чтобы с нами свершалось, и мы свершали Божью волю от сердца, от души. И проявляется тайна спасения в смирении и в любви. Так что быть с этими помыслами, если нам помысл шепчет на ухо, ты погиб, ты не спасешься, сразу ясно, что это от лукавого. Брысь под лавку, катись колбаской, по малой спаской этот помысл. А второе, ты святой. Ну, это смешной помысел, потому что един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Святой в истинном смысле слова, единый святой, это Господь Иисус Христос. Об этом так говорил пророк Даниил, которому открыто было Духом Святым, что пройдет 77 490 лет, покуда от указа царя Кира о восстановлении Израильского храма до явления святого с большой буквы, так он именует Бога человека, пока будет помазан святой святых на Иордане. Иоанн Креститель увидит Духа Святого, почивающего на святом Господе. Итак, аз грешный есть, но Бог освящает грешных людей, Он и спас кающихся, Он пришел взыскать и спасти погибших. Поэтому я грешный, но твердо и несомненно верую, что Ты, Господи, святой, меня очистишь, помилуешь и спасешь. Совершенно вы правильно сказали, идти золотой середины спасения между страхом и надеждой, как говорили святые отцы. Мы не отчаиваемся никогда, но вместе с тем почитаем себя недостойными спасения, смиряемся пред Богом, но всей душой, всем сердцем уповаем на Его спасительную любовь. Из холодного Екатеринбурга взаимно поклон, дорогие прихожане Новотихвинской обители, скоро, даст Бог, мы с вами увидимся, читайте там у себя объявление. Инвалид Татьяна, никто не может починить ей компьютер. Ну, дорогие авторы этого ходатайства, уж пошлите Димочку, вашего без пяти минут родственника, пусть поможет Татьяне починить компьютер. Мне не стало неинтересно читать псалтырь. Обидно, что это так. Видимо, вы немножко перенасытились поверхностным, беглым чтением псалмов. А вот если бы вы дали себе труд по совету святителя Феофана Затворника вдумываться в отдельные речения и стихи псалтыри, соотносящиеся по содержанию с вашей душой, то этот интерес вновь бы проснулся. Не интерес, а жажда, проникновение в духовный смысл читаемого. Потому что достаточно взять одну строчку, чтобы возиться с ней в течение всего дня по завету тамбовского епископа, отшельника, святителя Феофана Затворника. И такой стих может сам прийти к вам на память, или обязательно вам попадется во время чтения кафизмы. Этот стих вы унесете с собой, закрыв уже псалтирь. В поучении моем возгорится огонь. Знаете такой стих? Или пусть сердце мое тая, яко воск. Сердце мое растаяло, как воск. И вы размышляете, что такое поучение? Поучение – это призывание имени Иисуса Христа. В поучении моем возгорится огонь, если я молюсь со смирением и внимательностью, сердце мало-помалу будет духовно согреваться, оно станет сильным к отражению помыслов, осуждения, нечистых помыслов, тщеславия, гордости. Но если человек прилежит внимательной молитве, то сердце может даже воспламениться в нас, и каждый из вас по опыту знает, что такие минуты возможны, когда в сердце действительно горит огонек. Гори, гори, моя свеча, гори, гори, моя звезда, пусть не погаснет никогда. И вот уметь взять на вооружение тот или иной стих Псалтири, обышедший, обыдовший меня, и именем Господним противлялся им. А имени Твоим, Господи, возрадуемся весь день. Это речь идет о молитве Иисусовой. Господа, наконец-то мы дождались. Я рад вам сообщить, что к нашей Zoom-конференции подключились Си Цзиньпинь и Владимир Владимирович Путин. Вот они рядом стоят. Я, к сожалению, не владею китайским. У меня только несколько дежурных фраз. Сяо мяо пяо. Я рад вас приветствовать, уважаемый лидер Поднебесный. Но я надеюсь, что ему переведут и передадут мои слова любви к Евразии. Пусть не обидятся флорижане, но судьбы мира сейчас совершаются в Евразии. И не удивлюсь, если в следующей Zoom-конференции к нам подключится господин, как его, главного индийского лидера, индийского, Мони, Дони. Вот. И наша конференция просто разрастется. Сейчас, благодаря добрым людям, мы вмещаем 500 человек. А если подключится полтора миллиарда китайцев, что это будет? Так что заранее занимайте места, дорогие друзья. Ну, давайте посмотрим дальше. Молимся о всех болящих. Сейчас вся Россия в соплях. Не знаю, что там во Флориде действует. Народ не опасными такими заболеваниями под конец зимы. Температуркой такой временной заболел, но мы очень надеемся и чаем, что в феврале все кончится, как нам обещает министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Рад видеть маленьких детей на Zoom-конференции, кроме Егора, вижу Ванечку из Елизаветинской гимназии с мамой, вижу еще два маленьких Гаврика, как их зовут, пытаюсь я вспомнить. Братика и сестричку вижу. Ага, соседушка Елена. Это, видимо, из Подмосковья наши друзья. Всем поклон. Как вы относитесь к черному квадрату Малевича, творчеству Сальвадора Дали и Пикассо? Ну, что касается черного квадрата, то у кого-то есть подозрение, что это очковтирательство, не имеющее отношения к высокому искусству. Сравните с «Дамой в горностае» Леонардо. Сравните с «Московским двориком», и вы увидите, что в «Черном квадрате» это не столько художественное произведение, сколько инсталляция. Кстати, у нас есть ответ на черный квадрат, и кто-то представляет картину белый квадрат, золотой квадрат. Но это концептуальное современное искусство, которое, к сожалению, давно разошлось путями с классикой, классическим искусством. Как правило, авторы концептуального искусства, люди, не готовы изображать человеков по образу и подобию Божия. Впрочем, Сальвадор Дали тоже распадение формы и содержания. Это человек, безусловно, владеющий кистью, кто-то, может быть, называет его гениальным, но холодом веет от его космических пейзажей. Видно, что его голова была насыщена такими инфернальными образами. Конечно, много он уважение отдал своей супруге Гали, русской по происхождению. Но, если честно, я бы не хотел у себя дома ни «Черный квадрат» Малевича, подлинник, не хотел бы держать, ни Сальвадора Дали не хотел бы. Нет, он не греет душу. Пикассо, что там у него? «Девочка на шаре»? Ну, это еще более-менее, конечно. Я очень люблю посещать картины и художественные галереи. Совсем недавно был в Третьяковке, готовился к вечеру, посвященному преподобному Андрею Рублеву. Многие по моему зову посетили выставку Венецианова, чудесная теплая выставка. И, конечно, русская живопись в этом отношении насыщена каким-то особым внутренним светом и теплом, и этому есть своя таинственная причина. К истокам достойное изучение книги православного богослова Оливье Климана, француза. Но, если честно, то я ее пока не одолел. Занятие по баскетболу прекрасно. В 14 лет солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья, очень хорошо. Желаю вам. И для вдохновения посмотрите фильм патриотический, как он называется, «Движение вверх», так, по-моему, про звезду отечественного баскетбола. И поплакать можно, и посмеяться. Фильм «Следствием установлено» про Романовых. Почему церковь не признала еще останки после обнаружения захоронений младших детей в 2007 году? Дорогие друзья, сейчас закончено гражданское следствие, но проведено еще независимое церковное следствие. Комиссия, возглавляемая митрополитом Шевкуновым, сейчас находится в последней стадии изучения, сличения обоих следствий. Хотя вот интересно, что один из крупнейших знатоков этого вопроса, русский историк Мультатули, выражает свой скепсис относительно впечатлившего вас следствия. Я пока еще своего мнения на сей счет не имею, и будемте внимательно наблюдать, когда знаменатель можно будет подвести под этой непростой историей. Дорогой Сергей Трифилин, благодарю вас за притчу «Лиса в раю». Красавица лиса попала в рай, налево глядь орлы американцы, направо ба павлин француз, конфуз, где тигр славянин, где сокол ясный рус, уже ли видано сие, выдем селиться иностранцам, чтобы в раю сомнений нас не ели, не забывай, нет иудеи, не елен. Да, остроумно, благодарю вас, достойное изучение, ваша литературная штучка, ваше литературное баловство, благодарю вас. Вы не теряете креативной творческой жилки, наверное, благодаря тому, что окружены друзьями, Сергей. Если бы вы во Флориде были один, как перст, вы бы заплесневели с тоски. Но если рядом есть душа, с которой вы можете поднять рюмочку хреновухи, значит, жизнь продолжается. Дорогие друзья, молимся о Нине Александровне. Скоро ждет ее операция на позвоночнике. За всех болящих, страждущих, желающих посетить Санкт-Петербург. Поздравляем всех из именитых, названных в честь святой Ксении, и прежде всего нашу матушку игуменью Ксению. Бывали ли случаи, когда монахов лишали монашества? Это за какие-то невиданные, несусветные преступления. Например, раскол, учиненный Филаретом Денисенко. Он, по-моему, даже монашество лишен за свое безобразие. За Наталью инфекцию какую-то подхватила. Господи, помоги, Господи, помилуй. Ушла гулять Катя, до сих пор не вернулась домой. Господи, верни, помоги. И последнее, дорогие друзья, давайте предпоследнее. Преподобный Серафим Вырицкий, мой любимый святой. Но как вы считаете, брошюрка с надписью «От меня это было» принадлежит ли его творчеству или нет? Да, это вопрос. Устное предание связывает это литературное и духовное произведение с авторством преподобного Серафима Вырицкого. Однако современные души настолько надорваны, настолько слабы, настолько заражены статическим электричеством, что некоторым не по зубкам и это. От меня это было одна скорбь, вторая, третья. Поэтому вопрос остается открытым. Я не скажу, что в этом произведении какое-то нагнетение, но скажу, что не все готовы сегодня лишь слышать о скорбях. Читайте, друзья, преподобного Паисия Святогорца, прочих святогорцев, которые, познав божественную любовь, радовались среди скорбей и не обращали на трудности своей жизни избыточного внимания. И последнее. Родители были атеистами, и поэтому первую молитву «Отче наш» я узнала уже только в школе. Меня посещали страхи из родителей в том числе, но я и научилась искренне молиться Создателю. Благодарю Господа за то, что Он явил себя мне, и мы с вами вместе порадуемся. Дорогие друзья, вот нас просят молиться жители Флориды всем сердцем, всей душой, но я обещаюсь исправиться, и в следующий раз буду обращать внимание только на москвичей. Хотя здесь тоже сложности, потому что, говорит, батюшка, вы влюблены в гусиное болото. Батюшка, у вас только один друг среди туземцев России, это дядя Жора Георгий. А мы? А про нас? А почему Максима Майорова вы обходите стороной? А почему топ-менеджера нашей конференции Сергея Колупаева никогда комплименты ему не дадит, только просит: включи звук! Включи звук! Даешь звук! Господа, ну, давайте не будем гоняться за личностями. Все-таки конференция – это соборное начало. Все мы здесь составляем единое сообщество. Самое главное, что Христос Спаситель осеняет нас, немощных и грешных, своей благодатью, и будем смотреть на Него, на Его невидимый лик, устремляться к Нему умом и сердцем, благодарить Его за чудесную возможность вступить в живое общение друг с другом, вот так, вне категории пространства. Нас объединяют континенты, наши контингенты. Это, как видите, и Китай с великим Си, и Владимир Владимирович с его помощниками Сергеем Викторовичем, Сергеем Кожугетовичем, и польский пан Владислав, который принес мне двустволку такую сегодня утром, и я завтра буду из ней пулять, потому что у меня есть лицензия, Владислав. Расскажу вам об успехах на сей счет. Разрешите, дорогие друзья, поднять последний бокал за ваше здоровье, поблагодарить вас за общение. Я чувствую какие-то волны доброжелательности, которые струятся сюда, в эту скромную келью. С воскресным днем! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!